Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Мы продолжаем прямой эфир. О новостях, свежих, актуальных, оперативных рассказываем, поднимаем важные темы, беседуем с экспертами и с вами тоже. Вы на прямой связи и всегда можете либо позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а также есть функция, когда вы можете не дозваниваться, но высказать свое мнение, прислав сообщение либо текстовое, либо голосовое.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Возвращаемся в Хабаровск. Там проходит очередной митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Люди недовольны назначением Михаила Дегтярева, собрались на площади заявить об этом. Вот нам из Хабаровска как раз написали. Значит, у нас в Хабаровске какие страсти бурлят, а лозунги какие? Ну, напишите, напишите, интересно же. Присылайте свои сообщения, важно же, с мест событий. У нас там корреспондент работает, ну и мы вас представим как нашего внештатного корреспондента. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. Ну и сегодня заявление от Владимира Вольфовича, оно такое неожиданное. Оказывается, Сергей Фургал сам хотел добровольно покинуть пост губернатора, но не успел этого сделать. Вот об этом заявил Владимир Жириновский и возмутился тем, что задержали Фургала в Хабаровске с таким шумом.
Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали, зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Да мы давай, что там давай, скрутили. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил по собственному желанию.
Ну, здесь опять же нет поводов не верить Владимиру Вольфовичу. Но для некоторых есть повод усомниться. То есть, а какие ваши доказательства? То есть, говорил Сергей Фургал об отставке? Вроде как не говорил. Специально сейчас его Инстаграм посмотрел. И более того, мы цитировали сообщение, которое от имени Сергея Фургала написала его пресс-служба на его странице в Инстаграме. Это случилось как раз после назначения Михаила Дегтярева и после того, как Сергея Фургала освободили, собственно, по приказу президента от должности губернатора. Он написал, что успел сделать за два года, что многое так и не было реализовано, были громадные планы. Но раз были громадные планы, то как же здесь... Тогда это трактуется со словами, что он сам был готов написать заявление по собственному желанию. Ну, опять же, это заявил Владимир Вольфович Жириновский, лидер партии ЛДПР. Сегодня Владимир Варсобин, наш специальный корреспондент, который находится в Хабаровске, пообщался лично с Михаилом Дегтяревым, и он в эксклюзивном интервью нашей радиостанции прокомментировал митинги и оскорбления, которые люди пишут на его страницах в социальных сетях. Митинги продолжаются, а про оскорбления и про первую реакцию Михаила Дегтярева мы сейчас услышим.
Ради бога. Это первая реакция. Я вообще по психотипу человек очень спокойный. Меня вот этими оскорблениями какими-то вывести из себя сложно. И 20 лет я в публичной политике. Я прошел такие митинги, которые хабаровчанам и не снились. В том числе за рубежом. И на Балканах. И в Белграде был на крупных митингах. И, разумеется, в Москве. И в родной Самаре. И трудовые митинги альтернативных профсоюзов в Тольятти на войне. Я везде был. Я с людьми умею разговаривать. Но манипулировать собой я никогда не дам. Я людей очень хорошо понимаю.
Ну, вот это, опять же, слова Михаила Дегтярева, что он умеет разговаривать с людьми и умеет договариваться и с митингующими, но пока выхода к митингующим не было. Было общение вот с Владимиром Варсобиным, с нашим журналистом, было короткое общение с представителями местных средств массовой информации. Я напомню, что вот то, что тот митинг, который проходит сегодня, это вообще продолжение митингов, а что касается Дегтярева, так это продолжение еще и вчерашнего митинга, когда около Дома правительства собрались люди и кричали: «Дегтярев, уходи!». Но сам Михаил Дегтярев говорит, что планирует общаться с жителями и лично, и в соцсетях, и на улицах. Но вот эти вот крики под окнами, на взгляд Дегтярева, общению не способствуют.
Но я не стесняюсь общения, повторяю, манипуляция, когда высшему должностному лицу субъекта федерации несколько сот, даже тысяч человек говорят: выходи. Это что такое? У меня полная приемная людей, я должен бросить свои должностные обязанности. Я сразу заранее говорю, я к людям выходил и буду выходить, но не тогда, когда мне под окнами горланят выходи, Дегтярев. Это вообще не культурно, не уважительно. Я считаю, что всю эту энергию, я сегодня высказал на эту тему, нужно пустить на волонтерскую деятельность.
Ну, здесь, опять же, наверное, сложно спорить с Михаилом Дегтяревым. Заходил я на его страницу в Инстаграме, в том числе вот сегодня утром он отправлялся на работу и вел прямую трансляцию и говорил, как раз обращаясь к тем, кто кричал: «Дегтярев, уходи», он говорил: «Не уйду». Но и комментарии там, конечно, это отдельная песня по поводу культуры. Ну, тыкать человеку, незнакомому, Это уже моветон. Причем женщины пишут: тебя сюда никто не звал. Ну, слушайте, ну имейте уважение к человеку, да, давайте хотя бы, если кто-то с кем-то общается, и они не участвовали в совместных мероприятиях по празднованию дней рождения и выпивания на бурдершафт, ну, хотя бы на «вы» общайтесь. Ну, и Дегтярев сообщил, что в первую минуту, когда он узнал о своем назначении, мысли отказываться от кресла временного губернатора пока не было. Сложных вызовов как спортсмен не боюсь, уточнил он.
Как только я узнал, что президент принял решение, я мгновенно в голове согласился. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что Сергей Иванович Фургал, он мой однопартиец. И хабаровчане оказали доверие партии дважды. На выборах его как губернатора и на выборах Заксобрания и Хабаровской городской думы. А это накладывает ответственность на партию. За регион, за управление. А я все-таки вхожу в президиум ЛДПР, это высший орган, политбюро. Поэтому это ответственность партийная.
Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Пока Дегтярев делает только ошибки, пишут нам. Во взаимодействии с народом надо общаться, так и не примут. Ну, человек второй день в Хабаровске. Второй день. Ну что же, нетерпение это такое. А это завтра, может быть, будет общаться, а может, сегодня вечером еще выйдет. Следим за развитием событий. Ну а что касается интервью, которое Владимир Варсобин эксклюзивно взял у Михаила Дегтярева, наш обозреватель «Комсомольской правды», полную версию этого интервью слушайте сегодня на радиостанции «Комсомольская правда» в 4 часа дня по московскому времени.
Не со мной. так близко, ты теперь все дальше. Ты вчера ходила на Агату Кристи, я пинал по скверу золотые листья. Не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной. Якин с Марауле и чужие руки резали сугуни. Пела она песни плохи да фальшиво, в голове стучалось без тебя паршиво. Не за мной,
как дела, Россия? WhatsApp страна.
Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Первая задача Дегтярева сейчас — погасить протесты. Это мое мнение, Миш. Да, я понимаю и ценю, что вы высказываете свое мнение. Спасибо большое. Дегтярев с Дегтяревым выйдет. С автоматом Дегтярева, да? С пулеметом Дегтярева. Понятно. Спасибо. Инстаграм откроете, все увидите и услышите. Да мы видим, слышим. Есть прямые трансляции. Мы следим за тем, что происходит в Хабаровске. Так что благодарю. Но вашу ссылочку тоже добавим к себе в избранное. 8-9-6-7 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Ну а мы двигаемся дальше по темам.
Радио «Комсомольская правда».
В России может появиться государственный фонд квартир одиноких пенсионеров. В этот фонд будет передаваться жилье взамен на пожизненное содержание стариков. С такой инициативой выступил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он отмечает, что государственный фонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашение. Фонд будет оплачивать рентные платежи пожилым, пополнять за счет взносов претендентов на жилплощадь. Очередность получения квартир будет определяться суммой взносов. Ну, давайте так разбираться. Действительно, сейчас есть такая функция, когда коммерческие структуры берут на содержание стариков с перспективой того, что они завещают жилье им. Иногда, к сожалению, пожилые люди попадают на деятельность так называемых черных риэлторов и, к сожалению, уходят в мир иной. И многие вот такие черные риэлторы на скамье подсудимых оказываются. Сейчас же, видимо, появится государственный фонд. Ну вот насколько эта перспектива будет понятна и принята пенсионерами, на прямой связи сенатор, председатель Президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я все слышал.
Да, есть комментарии по этому поводу?
Да, я знаю хорошо Петра Щелища. Мы с ним работали вместе в Государственной Думе. Человек он серьезный. И предложение его действительно очень серьезное, вызвано тем, что обманов на сегменте вот этой проблемы действительно много. И в этой части вот его предложение, оно базируется на опыте тех регионов, которые в свое время организовали такого рода работу. Например, в Москве такой, ну это был не фонд, это было специальное решение правительства Москвы, которое занималось впрямую этой проблемой и никому в частные руки никогда не отдавала это направление работы. Потому что даже при каких-то вдруг возникших ошибках, которые могли бы там потом быть выявлены в ходе дальнейшей жизни, ну, например, появился дальний родственник, который возбудил какое-то производство против этого решения, всегда была возможность за счет государства исправить эту ошибку. Угу. Что касается частников, то, конечно, к этой теме его, их подпускать, ну, я бы вообще не подпускал, но если уже подпускать, то с великой осторожностью, с какими-то жесткими нотариально заверенными документами, которые позволяют в случае чего вернуть ситуацию в исходное состояние. Поэтому сама идея создания этого института, гарантированного, ну что называется, дожитие в старости одиноким людям без угрозы им жизни и пожизненное содержание, такие примеры хороших, хорошие примеры такие действительно есть, и эту идею можно поддерживать.
И все-таки, да, и все-таки я сейчас буду заглядывать немножечко в будущее. Итак, квартира. Есть государственный фонд, у них есть некий фонд квартир. Дальше они что с ними делают? Они их выставляют на аукцион. Они ищут покупателя, но как? Покупателей много, квартира одна. Как они выбирают человека, который ее получит?
Я думаю, что здесь надо поступать по-другому. Учитывая, что это будет не очень многочисленная армия людей, которые будут отдавать свои квартиры за эту услугу пожизненного содержания, это все-таки такое штучное решение, которое должны приниматься в рамках, ну я бы так сказал, социального жилья, социального направления жилья. У государства, у любого муниципалитета, у любого, ну, субъекта Российской Федерации всегда есть проблема устройства на социальное жилье тех или иных категорий граждан. Ну, например, погорельцы. Это тема, которая, ну, что называется, в зубах застряла. Страдают люди, которые погорели или наводнение, но при этом они не страховали свое жилье. Как правило, это все равно тема приходит к государству, тема приходит к губернатору, в конце концов, к руководителю муниципалитета. Дальше. Это необходимость привлечения кадров на работу в соответствующие, ну, наши отрасли жизни, я не знаю, врач, учитель, дефицитная специальность того или иного человека, который требуется, это проблема связана с участковыми инспекторами и так далее. То есть масса задач у государства, которые должны решаться, ну, методами оперативного характера, и у государства должен быть под рукой такой, ну, что называется, жилищный фонд для решения вот этих вот нестандартных оперативных задач.
Ну, а теперь, поэтому, Валерий Владимирович...
Не думаю, что для продажи. Я думаю, что для продажи мы никогда не попадем, что называется, в тему. Это небольшое количество, а продается жилья, ну, сами понимаете, какое количество.
Ну, а теперь, Валерий Владимирович, вопрос, который является, наверное, главным, наболевшим и финальным в нашем разговоре. Вот
Как всегда, да, комсомольская правда всегда наболевшим.
Пенсионер готов, значит, отдать квартиру взамен на пожизненное содержание. И вот перед ним два предложения. Одно государственное и выплата, там, я не знаю, 15 тысяч в месяц. А второе коммерческое, и выплата 35 тысяч в месяц. Но на государство можно положиться, потому что, ну, не отвезут в лес, не напоят клофелином. Либо рискнуть и пойти в некоммерческую организацию.
Это выбор, конечно, ну, что называется, непростой, но совет мой лично, только через государственную систему договариваться с вот с такого рода вопросами. Если речь идет о некоммерческой, вернее, если речь идет о коммерческой организации, то это должно быть настолько, ну, застраховано, перестраховано, либо с рекомендациями тех, ну, будем говорить, лиц, которым доверяешь, ну, как сам себе. И то всегда надо делать это с оглядкой. Поэтому, ну, журавль в небе и синица в руках – это всегда дилемма философская в нашей жизни. Но в данном случае я бы говорил о синице в руках. Это спокойная, размеренная старость с гарантиями, что никто не посягнет ни на вашу жизнь, ни на ваше здоровье.
Спасибо большое. Ну, посмотрим, как предложение Петра Щелича будет обсуждаться. С нами был Валерий Рязанский, председатель Президиума Союза пенсионеров России, сенатор. Ну и предложение. Вот это вот от Петра Щелича в России, госфонд квартир одиноких пенсионеров. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Когда речь идет о социальных выплатах, производящихся от лица государства, конечно, очень многие сетуют на то, что суммы там не очень большие. Но это действительно гарантия, что не обманут, человек не попадет в лапы черных риэлторов, и никто ему не будет умышленно желать смерти. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Через несколько минут вы узнаете о том, что в США полиция атаковала российских журналистов, которые продолжают освещать беспорядки в разных городах Соединенных Штатов Америки. Чем закончилось это столкновение наших журналистов и американской полиции, об этом вы узнаете через несколько минут из нашего эфира.
Россия. WhatsApp страна.
Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Обещали вам рассказать о том, что в США полиция атаковала освещающих беспорядки российских журналистов. Мне просто вот интересно, если бы произошло это в России, где во время митинга и во время задержаний вдруг пострадал бы какой-нибудь, не дай бог, аккредитованный журналист телеканала CNN, например, или CBS, или... Ну, неважно, агентство Associated Press, например. Какой бы поднялся бы вопль. Мы же сейчас говорим о том, что в Портленде, в штате Орегон, в США, сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках. В итоге, значит, приехала полиция и начала задерживать тех, кто, по их мнению, как раз являлся зачинщиками беспорядка. Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру, разбили об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Коллега Вячеслава, Юлия Ольховская, снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади, отобрал телефон, схватил за голову, сорвал шлем. Оба сотрудника были с бейджами, ну, то есть с нагрудными табличками с надписью «Пресса». На прямой связи секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Тимур, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Будет ли какая-то реакция, ну, во-первых, от Союза журналистов, хотя непонятно, кому протест. Это полиции штата Орегон, определенное полицейское управление или просто на имя администрации президента США будет направлено?
Ну, в любом случае есть понимание того, что СМИ, корреспонденты которых пострадали, нужно действовать в том самом правовом поле, о котором так часто любят говорить наши американские коллеги. Да, не только журналисты, я имею в виду, а ведущие, аналитики и прочие представители вот этого законодательного поля. Тем более, что ситуация касается, к сожалению, касается на данный момент не только наших журналистов, и судя по обстановке, она продолжит касаться. На данный момент, просто для статистики, для наших слушателей, на данный момент количество нарушений против журналистов, не только российских, а в принципе всех журналистов, и американских, и зарубежных, освещающих события, на эту неделю превышает 500 случаев. Просто чтобы мы с вами понимали статистику, да, чтобы мы с вами понимали количество тех актов насилия, которые именно полиция, мы сейчас говорим об актах нарушения прав журналистов со стороны полицейских, про протестующих мы даже не упоминаем, они пока не поддаются фиксации. Mm-hmm. Их более 500.
А просто реакция на эти 500, ну хорошо, да, мы...
Только... Реакция, конечно, может заключаться и в протестах, и в заявлениях, и со стороны организаций СМИ, и со стороны международных журналистских структур. Это все хорошо, но надо понимать, что в тех условиях, а условия практически приравнены к горячей точке, да, по сути, журналисты сейчас, те, которые работают там, в Штатах, и в Портленде, и в других регионах, где идут, их сложно уже назвать протестами, скорее массовые беспорядки. Да, это по факту горячая точка. И когда права журналистов, которые пытаются донести информацию вообще до общества, да, показать, что там происходит, какие погромы, какие беспорядки, что поджигается, в кого стреляют, так вот, когда на журналистов нападают полицейские, здесь надо действовать, безусловно, скорее всего, в законодательном поле. В первую очередь инициатива должна исходить от тех СМИ, журналисты которых пострадали, технику которых разбили, увечья которым нанесли, и, безусловно, в поддержку этих СМИ, которые должны подавать иски. Это вопрос, конечно, к юристам, кому непосредственно подавать. Да, это в муниципалитет Портленда, в суд штата и т.д. и т.п. На поддержку этого, безусловно, должны выйти и журналистские организации.
Тимур, вам не кажется, что ответ будет таким, что да, это сукины дети полицейские, но они наши сукины дети, поэтому никаких компенсаций. Ну, извините,
здесь,
скажу.
Здесь два момента. Первый – это вода камень точит, и, соответственно, в любом случае закрывать глаза на подобное, это рано или поздно приведет к трагедии, потому что сначала журналиста бьют дубинкой, потом ему разбивают камеру, потом газ, потом резиновая пуля, а потом, не дай бог, не приведи Господь, может быть и боевая. Это первое. То есть главное не доводить до этого, главное как-то все-таки лимиты обозначить с самого начала и показать, что вне зависимости от того, последует реакция или нет, правовое поле – это не поле заявлений. Да, это именно правовое поле. Отписаться от заявления в суд просто так не получится. Mm-hmm. Это первое. Второе – то, что мы наблюдаем сейчас, в принципе, можно расценивать как хаос и растерянность, в том числе и в полицейских, и в силовых структурах США, и то, как реагируют и власти различных штатов, где идут беспорядки и погромы, и сами полицейские структуры. Совершенно непонятная, совершенно новая ситуация для, в том числе, американской администрации. И что-то подсказывает, что реакции на данный момент «сукин сын», но наш «сукин сын» вот в такой жесткой форме может не последовать.
Здесь Тимур, да. Ну, посмотрим тогда, как будут развиваться события и будут ли какие-то иски от Первого канала, от пострадавших журналистов. Спасибо, что были с нами. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. У меня есть для вас еще одна история из Соединенных Штатов Америки. Там в отношении супружеской пары завели дело уголовное. История такая. Сент-Луис, городок в штате Миссури. История произошла еще в июне. Марк Маклоски, его жена Патриша, увидели толпу участников протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола. Толпа разбила ворота частного квартала и ворвалась на улицу. Что делает Марк и Патриша? Они просто достают оружие и направляют это оружие просто на толпу. Это дело вызывает широкий резонанс. Значит, этих людей обвиняют в том, что они препятствовали мирной демонстрации. На прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Леш, приветствую тебя.
Добрый день, Михаил.
Да, у нас две минутки, и говорят, что такой случай – это не единственный.
Да, но здесь этот случай удивителен, потому что в суд, вернее, собственно, уголовное дело открыли или не по заявлению вот этих вот участников демонстрации, а сама прокурор округа, в который входит Сент-Луис, она, эта дама, которую зовут Кимберли Гарднер, она сама инициировала это дело, заявив, что никому не позволено в Сент-Луисе размахивать оружием и препятствовать свободному волеизъявлению граждан. Вот такой вот юридический парадокс.
А как же право частной собственности, защита права частной собственности с оружием в руках, и законы позволяют чуть ли не стрелять на поражение?
Ну, она настаивает на том, что супруги Маккловски, которым 63 и 61 год, соответственно, они вот угрожающе действовали этим оружием. Напомним, что пистолет, который держала Патриша, он вообще, по сути дела, игрушечный. Его пока не изъяли, а вот у супругов уже обыск провели, и винтовку Марка забрали на экспертизу.
Я сейчас попробую угадать. А прокурорша, женщина-прокурор, афроамериканка?
Нет, она не афроамериканка, и в данном контексте сказать что-либо сложно, ведь финальную точку поставит суд. Правды ради, губернатор Миссури, у которого есть право помилования, уже заявил, что каким бы ни был бы вердикт, а супругам грозит каждому по 4 года тюрьмы, он в обязательном порядке помилует супругов Маккловски.
Спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был у нас в прямом эфире.
На горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.